Дорогие мои, мы всегда говорим о очень серьезных вопросах, поэтому очень трудных, и всегда приходится объяснять эти вещи как бы с азбукой. Но что делать? Постепенно все возмужаем в мудрости, в проницательности и так далее. Но то, что не успеем в этой инкарнации, разумеется, в следующей инкарнации непременно служим при, разумеется, устойчивом стремлении. Если будет устойчивое стремление, стремление устойчивое, то непременно достигнем. Этими словами заканчивается и Фауст Гёте. Там духи говорят, что те, которые вечно стремятся, мы их можем спасти. Это очень обнадеживает нас, потому что очень-очень многое мы не можем осуществить, реализовать, вернее, в этой инкарнации. И очень многое на будущее перенесется. Почему это все так трудно? Вот мы начнем с самого такого трудного вопроса. И для осознания, и вернее, для восприятия, это крайне сложно. Потому что никаких следов в этом не намечается в человеческом сознании. Теперь конкретно. Я всегда касаюсь конкретных вопросов, чтобы мы осознали бы, какие трудности стоят перед нами и что мы должны преодолеть. Заранее хочу сказать такую не совсем простую вещь, но все же. Вот люди часто оправдываются. Мне так казалось, я так думал, я не знал, что ошибался. Разумеется, всегда я привожу слова доктора, доказательство того, что я говорю правду. То есть слова доктора. Доктор говорит, это не оправдание для человека, когда человек говорит, мне так кажется, я так думал. Доктор говорит, надо проверить с разных сторон, 7 раз, 70 раз, и потом что-либо решить для своего мышления, для чувства, для выбора и для волевых действий. И мне так казалось, это не оправдание, доктор говорит. А ты проверил? А ты проверил с этой стороны, с той стороны? Противоположное мнение учитываешь или сопоставляешь? Нет. Значит, не имеешь права что-либо доказывать и говорить. Я это вступление привожу из нашей лекции, потому что у нас сейчас прошли выборы, и люди у нас в группе не совсем, у нас в группе более-менее нормальное состояние, но некоторые все же очень упрямились. И я вот к этому представляю, но это общая наша проблема. Одним словом, я хочу сказать так. Какое самое сильное оружие у арманистских существ? Вот сколько раз я говорил, в течение 2-4 года, и все равно, когда наступает критический момент, когда тебе надо самому решить этот вопрос, допускают грубейшие ошибки. И здесь никак не поможет никому. Вот ему так кажется, он так воспринимает, и все. Не слушает ни тебя, ни доктора, никого. Он так думает, понимаете? Он так решил. А проверить или не проверить, почему это происходит потом? Дорогие мои, самое сильное оружие у ариманских существ, а мы находимся в эпохе Аримана, это вы знаете, в историческом мире уже в прошлое оставили, это прежде всего ложь. А потом идет от лжи клевета. Клевета же ложь. Но начало – это ложь, а потом идет клевета. Как навязывают неправильные мысли людям? Через телеканалы, через радио и через прессу. Поэтому человеку очень трудно разобраться, если не слушает разносторонних мнений. Вот как говорится, да, хорошо, а отсюда как говорится, а отсюда как говорится. Если нет разночтения, разные потоки информации, человек становится зомбированным. И человек не так силен сейчас, в данный момент, интеллектуально, сознательно, чтобы выдержать это каждодневное инспирация, каждодневное внушение человека ни силен, ни вы, ни мы и никто не ограничит, потому что человек думает так, что вот какие-либо вопросы можно решить без эзотерического знания. Это неправда, потому что во всем, во всех отраслях, во всех направлениях уже проникает именно эзотерика, и все вопросы такие, интеллектуальные, художественные, социальные, экономические, политические, все вопросы мы должны решить из эзотерики, то есть из духовной науки. Как нам говорится в духовной науке, какая ориентация дается нам, чтобы нам решить этот вопрос? Знаете, в чем дело, дорогие мои? Я очень много говорил в сторону люциферического. И хотел уравновесить люциферскую сторону. И это мне удается, более-менее, когда мы беседуем часто, да? А вот сторона ариманическая, без внимания я оставил в течение очень многих лет. И когда приходит время экзамена, люди не могут пройти этот экзамен, потому что сторона ариманическая не была разработана должным образом. Это социальный вопрос. Это политический, экономический вопрос. И поэтому, ну, некогда было, я все время там люциферическое, там разум, там эфирное тело, астральное тело, древний сатур, говорю, это все царство люциферическое, то есть в прошлом. В хорошем смысле, в положительном смысле. Потому что это наше великое прошлое, дорогие мои. Это общие слова, теперь я перейду к конкретным вопросам, и мы увидим, почему, освещая все эти вопросы эзотерические, почему так трудно решить конкретные вопросы в любом отношении. Это будет в сторону мудрости, в сторону искусства или в сторону религиозного и так далее, социального вопроса. В чем трудность? Первая трудность уже очень трудно для восприятия. Давайте я с самого начала скажу такую истину. Христос пришел на землю. Христос воплотился в человеческую душу. Христос находится в центре Земли и превращает его в солнечную планету. Теперь вопрос. А мы это воспринимали? Из нашего сознания полностью испарилось тот момент, что Христос находится на Земле. Разве человечество это воспринимает? Если человек это воспринимал, то не было бы никаких бессовестных людей, рецидивистов, преступников и так далее, и так далее. Все люди были бы добры, потому что они воспринимали бы тот космический факт, что космическое сверхземное существо находится на Земле. Более того, находится в сердцах каждого человека. Но нет восприятия этого. Это нереальная фраза, по сути. Поэтому есть такие космические факты, которые мы уже перестали воспринимать. А было время, когда люди это воспринимали. Например, перед мистерией Голгофы, во время мистерии Голгофы, до 4 столетия, до 7 столетия, и максимум до 15 столетия, люди еще кое-что воспринимали от того, что Христос пришел и находится на земле. И люди это воспринимали. Почему это воспринимали? Прежде всего, потому что была эпоха души рассудочной, как вы прекрасно должны знать, без меня, до 15 столетия, от 8 столетия до 15 столетия, от 8 до христианского, то это была эпоха души рассудочной. В греческой эпохе, это первая треть четвертой культуры, да, душа рассудочная не была проникнута эгоизмом. Значит, у нас была душа, которым не проникали импульсы эгоизма. А это обусловливало то, что когда душа что-либо воспринимала, прямо переходила в телесные ощущения. И была связь, очень чистая связь, ничего не мешало душе рассудочной провести свои восприятия до физического. В буквальном смысле, понимаете? Что это значит? Это значит то, что когда грек воспринимал океан, море, да, горы, солнечное сияние. Это проникало до физического восприятия. Не до представления, как сейчас мы чувственные органы воспринимаем. Глаза воспринимают, ухо воспринимает, тогда нет. До внутреннего переживания. И в чем это заключалось? И это очень важно, потому что все это мы должны некогда восстановить. Когда грек смотрел на солнце, он чувствовал, что пронизывается солнечными лучами и насыщается. В физическом смысле. Вот когда мы пищу принимаем, мы же насыщаемся, если много примем, да? Если мало, мы принимаем. Но солнечный свет, поток, постоянный поток солнечного света, все это для грека это было эфирное насыщение. Он насыщался этим, переживал очень глубоко. Почему? Потому что между душой рассудочной и телом, физическим, минеральным телом, не было никаких таких стен. Проникало все при восприятии. А как было в древнеиндийской культуре? Вы должны вспомнить, я об этом иногда об этом вспоминал, когда человек смотрел на море, что тогда происходило, Наталья? На языке чувствовал количество или качество солености. Ему не надо было пробовать выпить, не. Он смотрел на море, да, на воду и знал, пресная это вода. Или соленая вода. Это вкус у него был. Значит, связь настолько была сильной между эфирным телом и физическим телом, что как только принимало эфирное тело информацию, моментально буквально передавалось. У нас есть очень хорошая грузинская поговорка, я не знаю, как на русском это не звучит. Глаз и ухо пьет и кушает. На грузинском у нас хорошее, просто как вот у вас какое-либо выражение, да, такое народное, такое крылатое выражение. У нас есть тфани, глаза, тфани, да, ури, ухо, кушает и пьет. Вот такое выражение у нас. То есть это от древнеиндийского переживания, понимаете, в народе это живет. Так же у вас как, ну, у немцев, у других народов есть такие воспоминания в языке, да? Значит, когда грек принимал солнечный луч, он говорил, эти солнечные лучи во мне превращаются в мыслях. Я вижу солнечный луч мыслит во мне. Это совершенно испарилось из человеческого сознания, потому что человек механически внешне воспринимает лучей солнца. Он уже не чувствует, что когда он мыслит, вместе с ним мыслит и солнечное существо. Солнечный луч – это свет, это мысль. А мы знаем, да, что свет действительно, в свете живет мудрость. Правильно? Как доктор часто говорит. В свете живет мудрость. Вот это воспринимал древний грек непосредственно. Почему? Потому что душа рассудочная не была проникнута эгоизмом. Но вместе с тем мы должны добавить, что тогда и не было никакой свободы. Это другая сторона. Да? Вторгается минеральный мир в человеческом сознании и вторгается эгоизм. Душа сознательная, еще душа рассудочная, постепенно принимала импульс эгоизма. И сейчас очень сильно в душе сознательной живет эгоизм. От этого у нас развилась очень сильно интеллектуальность. Внешние органы чувств очень сильно воспринимают внешний мир, генеральный мир. Но с другой стороны, душа стала очень эгоистичной. В душе человек живет глубоко захваченный эгоизмом. И это обусловлено то, что человек уже не воспринимает ни в воде, ни в солнечных лучах, и вообще ни в горах, не воспринимает божественно духовных существ. Благодаря этому человек стал свободным от всех божественных духовных откровений. Видит солнечный луч, радуется, но радуется чисто механически, физически, ну и душевно, но никакой связи с божественным духовным существом. Все это перекрылось, да? Значит, это наше будущее. Мы это все должны восстановить. Мы об этом часто говорим, в прошлый раз говорили. И поэтому мы должны сказать так, что душа сознательная – это душа эгоизма. Теперь, в чем заключается, ну хорошо, мы можем сказать, что эгоизм, но здесь подразумевается не моральный характер этого происшествия, но и космический характер, об этом мы должны поговорить. В чем заключается то, что душа сейчас полна эгоизма? Прежде всего, ночью мы сказали в прошлый раз, в прошлой лекции, ночью человек спит. Но когда душа спит, душа находится в доземной жизни. Душа переживает те чувства, которых переживает те души, которые вот-вот сейчас должны воплощаться. То есть общение с умершими и общение с духовно-божественными существами. Душа живет вместе с душами людей и вместе с божественным духовным существом. То есть предсуществование, экзистенция, предэкзистенция, да? О чем мы говорили часто. Да? Значит, когда человек днем, то есть когда человек ночью спит, душа живет в божественных духовных мирах. Ну, это вы прекрасно знаете. Я просто добавляю, что душа живет и вместе с умершими. И с теми душами, которые вот-вот сейчас воплотятся. А днем, мы говорим, то есть днем человек глубоко спит. Как же скажешь, вот мы слышим друг друга, мы осязаем. Нет, дорогие мои. Эзотеризм и оккультизм – это что-то сверхреальное и совершенно божественно реальное мировоззрение. Днем человек спит. Причем глубоко спит. Теперь вопрос, а в чем выражается? Что значит спит днем человек? Человек является памятью всего того, что он вообще прошел. Все свои земные инкарнации находятся при нем. И днем человек живет своих прошлых земных инкарнаций. Поэтому ему очень трудно войти в настоящее. Чтобы войти в настоящее, надо отодвинуть все наши прошлые инкарнации, сумма которых находится в нас. Мы носители всего того, что мы прошли. Возьмем очень просто. Вы же помните, как, ну, приблизительно, как было вам 40 лет, 30 лет, 20 лет, 10 лет, 5 лет. В конце концов, родители вам говорят, что вы вот так играли игрушками, там, и потом в школу пошел, в детский сад. Это же ваше прошлое. Оно находится в вас, правильно? В душе мужчины. Но еще глубже в нас находятся все земные инкарнации. Понимаете, какой это? Мы носим те переживания, те опыты, что самое главное, душевно. В которых мы жили в древней индийской культуре. 2160 лет мы проходили древнюю индийскую культуру, первую культуру, и все то, что мы там набрали, это все находится в нас. В наших клетках, в наших умственных способностях, в нашей способности душевной жизни, восприятия красоты и истины, и так далее, и так далее. Все находится. Но у нас находится древняя персидская инкарнация. Перечитаем. Древняя египетская, древняя греческая. Потом атмосферы Божьи, которые, если 3-4 инкарнации прошли, это все находится в нас. И это наше богатство прошлое, душевно-духовное богатство, находится каждую секунду, когда мы просыпаемся. Мы живем, мы откладываем себя все теми представлениями, которые мы имели в древней культурной жизни. Все это мы наследуем. Мы от этого не можем выйти. Особенности до 35 лет. Но некоторые живут до конца своей инкарнации, прошлой инкарнации, потому что свет, дорогие мои, свет истины, тот свет истины, который вводит нас в настоящее, это 80%. Это Святой Дух, это Духовный Дух. И те люди, которые не соприкасаются со Святым Духом, с Духовной Наукой, им очень трудно войти в настоящее. И когда наступает проверка. Как ты ориентируешься в настоящем? Катастрофа. Просто катастрофа. Люди умирают прямо зло и говорят, что это хорошо. И это удел очень многих людей. как наших, так и ваших. В этом большая трудность. Но я иду еще глубже. Мы носители не только наших земных инкарнаций и жизни, доземной жизни, какие мы пережили в страшном огне, мы носители всех космических инкарнаций. Вся древняя Луна находится в нас. Все древнее Солнце находится в нас. Посмотрите, сколько миллионов лет мы проходили. Все это в нас находится. И древний Сатурн в нас находится. Как это проявляется? Теплота нашего организма. Падение, повышение температуры. Все это древний Сатурн у нас. Воздух живет в нас. Это древнее Солнце. Вода живет. Мы же 90% вода – это древняя Луна. А это на психику уже давлеет. Это сильнейшее внушение всех наших космических инкарнаций Земли, планеты. Все это находится в нас. Как нам выбраться из этого? Невозможно, дорогие мои. Если мы не примем мировоззрение, которое рождается в настоящем. Вот где великая проблема, понимаете? Пересмотрите, что творится с людьми. Они думают, что они говорят в настоящем. Ничего подобного. Все их представления, все их способности оформились благодаря своим прошлым инкарнациям, благодаря своим прошлым доземной жизни и благодаря всем планетарным инкарнациям. Понимаете, какое состояние? Оказывается, мы не имеем права даже, обратите внимание, мы даже не имеем права потерять что-либо, то, что мы пережили. В любых инкарнациях, в любых космических эпохах, все это мы наследуем, все это мы держим внутри. Это все наше прошлое. Теперь я помогу вам, дорогие мои. А задача Аймана какова? Упразднить все прошлое. Понимаете? Но ничего у них не получается, потому что мы это все и нас носим. И наш эгоизм это все очень крепко удерживает, потому что это наши, дорогие мои. Это моя плоть и кровь, которая жила в прошлой жизни, позапрошлой. Я был, например, в Древней Греции, да, воспринимал удивительный. Да, это я удерживал очень сильно. В эпоху Ренессанса все это прекрасно, это я удерживаю в себе. Древняя персидская жизнь, древняя индийская, все это эгоизм схватил так все наше прошлое, что мы прочно сидим в нашем прошлом. А где настоящий? Настоящий не получается. Потому что настоящий мы еще не воплотили в нашу плоть и кровь. Это в конце инкарнации, в конце. Последние годы, последние, пожалуйста, месяцы. Мы же чувствуем, что мы унаследовали то, что прошли. Но уже время нет, что это вошло в нашем сознании. А духовная наука нам помогает уже после 35, даже так, дорогие мои, это не то. После 35, после 42, это особенно, когда мы покидаем Солнечную систему, да, как вы знаете, когда мы переходим на планету Марса, вот тогда мы вступаем в возрасте 42, приблизительно от 40 до 49, в настоящее. Что происходит в настоящем? Когда человек в возрасте может, как говорится, кумекать, а остальное не получается. А те, которые осваивают духовную науку, они поневоле входят в настоящее. Почему? Потому что это мировоззрение настоящего, а не прошлого, не будущего. Ну, теперь разве целостности мы должны сказать, что мы во сне переживаем и наше будущее. У нас очень сложная жизнь во сне. Мы переживаем все наши космические пройденные этапы. Но мы переживаем и Юпитер, Венеру, и Вулкан, все переживаем. Поэтому сон – это глубочайшая, богатейшая жизнь нашей души. Но мы говорим сейчас о дневном сознании. Чтобы нам найти, войти в настоящее, оказывается, это очень трудно. Так учит нас духовная наука. Духовная наука говорит, в настоящем войти через мировоззрение настоящее. Сознание здесь не поможет, сознание оформилось. Вы вспомните, дорогие мои, просто я ради доказательства, то не хотелось бы на это остановиться. Вы вспомните, все наши мечты от прошлого, доктор очень часто говорит. Когда мы мыслим через такую способность, которую мы приняли, исходя из доземной жизни. Это значит, в мышлении, где мы особенно бодрствуем, и то звонят в прошлом, понимаете? А тем более, тебе возможно чувствуешь, наполовину спит, наполовину же бодрствует. Вот вам еще глубже мы входим в прошлое, а воля вообще спит. Что происходит в волевой жизни, человек это полностью не осознает, да? Потому что там живет вообще вся карма наша. Вы это знаете без меня. Поэтому днем, дорогие мои, доктор говорит, что днем мы глубоко спим относительно нашего настоящего. И когда входят проблемы настоящего, а каково эти настоящие проблемы настоящего? Это социально-экономические, политические вопросы. Здесь очень многие дорогие наши боятся очень глубоко. Как создать экономическую жизнь? Как социальную жизнь, как политическую ориентацию. Доктор говорит, что мы должны знать все, но мы не должны участвовать в политической жизни. Это разные вещи. Но нам не говорится из духовного, что мы ничего не знали о политической жизни. Мы должны знать, что происходит в политике, что в социальном, что в экономическом, религиозном и, разумеется, мы это должны. Почему? Потому что доктор сказал великие слова, дорогие мои. Действительно великие, очень великие слова. Духовная наука проникла во все отрасли цивилизованного человечества. Поэтому духовную науку нельзя мыслить как параллельно с чем-то. Все охватывает. Почему? Потому что антропософия это есть полный охват всего человека. Потому говорит доктор, человек это слияние всех космических сил. Представьте? Слияние всех космических сил. Поэтому любые отрасли, любые разветвления во все проникает эзотерика. Истинная эзотерика – это духовное, это мировоззрение святого духа. Поэтому мы не можем сказать, что вот что-то социальное, пожалуйста, ты занимаешься с вами духовной наукой, а социальным я займусь без этого. Не получится. Потому что во всем проникает духовность. А если проникает духовность, то проникает и эзотерика, и оккультизм. Главное, какая духовность? Люциферическая, арманическая и святой дух. Да? К чему я это говорю? Потому что мы должны... сейчас я касаюсь очень трудного вопроса, хотя и то, что я сейчас говорю, это очень трудный вопрос. Но я еще раз хочу сказать, потому что это имеет большое значение. Арманическое внушение происходит ночью, и днем. Ночь происходит. Так что, вот здесь я хочу особенно остановиться, потому что это тема нашей встречи сегодняшней. Дорогие мои, самое сильное оружие – это ложь и клевета. Вот, например, пример говорю. Какой-то человек занимается такими-то вопросами. Надо поставить вопрос, может быть, это клевета? Может быть, это ложь? Человек не хочет проверять. Потому что внушение настолько сильное и каждодневное, что принимает как наивную реальность. Вот сказали при нем без критики. Нельзя что-либо принять односторонне. Вот в чем. Да? Ну, я уже кое-что сказал, не хочу вернуться, но самое главное я подчеркнул. Мы должны знать, когда нам что-либо говорится, мы должны поставить вопрос. Это правда или это клевета? Это правда или это ложь? Если вы не так подходите к любой информации, да, это наивная реальность. То есть это глупость, в конце концов. Наивная реальность, но это очень деликатно говорит. А грубо – это глупость. Что ты принимаешь прямо? Почему не проверяешь ты это все? Недавно наша знакомая заявила, что доктор, кажется, это Петр. Обратите внимание, тебе кажется, или ты знаешь, какое ты имеешь право так прямо говорить, какая формулировка, мне кажется, что значит, кажется, на русском человеке говорится, когда тебе что-либо кажется, перекрестишься. Да? Что значит, как можно говорить об инкарнации, потому что тебе кажется, Я знаю, почему она так говорит, но это оставим другое. Самое главное, а где доказательства? Да? И наука очень хорошо ответила. Фома Аквинский не знает еще, Фома Аквинский не знает о инкарнации. Это факт. Схоластики, великие представители схоластики, не знают пока предсуществования. Они это пока отрицают, потому что они аристотелики. Как может быть бодхисаттва не знать предсуществования, когда бодхисаттва во всех инкарнациях является бодхисаттвой? Что значит? Его эфирное тело не полностью погружено в физическое. То есть находится вне. А что это значит? Это значит, что он имеет постоянное ясновидение. При первой же ступени ясновидения человек переживает свое предсуществование. У Фома Аквинского, у великих представителей схоластики, это перекрыто. Значит, ни один из них не является бодхисаттвой. Потому что бодхисаттва имеет постоянное ясновидение, постоянную инспирацию, не только имагинацию. Сколько раз я это говорю, это проходит мимо ушей, мимо сознания. Почему? Настоящим живет. Вот причина. Я тебе в настоящем говорю. Я тебе в настоящем доказываю. Когда ты это не понимаешь, вот здесь приходит вся сумма наших переживаний из прошлой реинкарнации. Ну, давай, у тебя сознание древнеиндийское. Как ты можешь в настоящем что-либо принять? Или египетское. Или хотя бы древнегреческое. Или же хотя бы в эпохе Ренессанса. Ты не в настоящем находишься. Значит, трудность. Ночью, и об этом я уже как-то поговорил, потому что здесь очень интересный вопрос у доктора освещения. Ночью мы живем с нашими умершими, с ангелами, с архангелами, то есть присутствуем, дозвенающимся. А днем мы живем в наших же собственных инкарнациях. Это наше собственное. Наша плотика, то, что у нас брови такие, глаза такие, нос такой, это все оформлено из древнеиндийской, персидской, египетской, греческой. Это все, всю нашу конституцию, внутреннюю, внешнюю, оформляет все наши эпохальные и космические инкарнации. Дальше. Доктор говорит, в чем заключается тайна нашей эпохи? Значит, оказывается, у нас есть тайна. У нас Бог живет в тайне. В чем заключается эта тайна? Я вспоминаю Фанхан Тюльпа. Помните? Тайна унесите в карету, тайна унесите этого умершего, тайна и так далее. Все тайна. У нас тоже тайна мадридского двора. Но не мадридского, а тайна эпохи. У нас есть тайна. В чем заключается тайна? И это доктор говорит, что этот внутренний зов этой тайны, оно владеет удивительно притягательной силой, обвораживает душу. Значит, это не просто зов души, зов к душе, когда мы спим. Дорогие мои, вы же знаете, что когда доктор что-либо освещает, освещает какую-то сторону. Да? Мы сейчас говорим о том, какая тайна для душевной жизни происходит ночью. И это тайна нашей эпохи. Вот я остановлю ваше внимание. Значит, мы живем в эпохе, где тогда ночью звучит зов. Магический, обворожительный, услаждающий зов. Ночью. Что это за зов? Душа человека в эпохе, в космической жизни в своей, в эпохе постепенно все более и более раскалывается на три части. Одна часть – это зов орла. Другая часть – это зов льва. И третья часть – это зов коровы, то есть телец. Но когда люди любят, что я, мой зодиак – это лев, мой зодиак – это скорпион, мой зодиак – это все фанфанство, фанфан-тюльпа. Я говорю о реальных переживаниях зодиака. Оказывается, эти четыре зодиака, которые исследуют наше сознание, они проходят ночью и проникают ночную душевную жизнь и вносят великий искусительный ужас. И это называют, доктор, тайна нашего времени заключается в том, что душа раскалывается на три части, и каждая часть хочет быть абсолютно автономной. Искушение от орла, то есть от скорпиона, идет таким образом. Тебе надо в умственной жизни полностью оторваться от грудной системы и от конечности, от обмена веществ, создать абсолютно свой собственный мир, умственный мир, не подключая ни сердце, ни боль. И это очень трудная искусительная сила, потому что ночью происходит интенсивная инспирация, интенсивное внушение оторвать голову от грудной системы и от конечности. Что и происходит на Земле? Где происходит? Научное мышление. Научное мышление полностью интеллектуально живет, не учитывая ни сердце, то есть ни нравственность, ни доброту, ни прекрасное, да? Но тем более о воле, о бесконечности, о вечной жизни, тем более, да? Вот люди науки, люди чистые, которые живут чисто интеллектуально, они признают только интеллектуальную жизнь, не соприкасаясь ни с моралью, ни с прекрасностью, они находятся под огромным влиянием инспирации орла. И орел откалывает полностью человеческую всю конституцию и хочет, чтобы человек жил не только в голове, только внешние органы чувств. А разве не так происходит во всех людях? Если бы была связь головы с сердцем, то все люди воспринимали бы, что Христос находится на земле. Потому что это и нас касается, дорогие мои. Мы, благодаря тому, что в духовной науке живем, это не спасает нас от тех великих, услаждающих, искусительных импульсов, которые мы принимаем каждую ночь. Потому я сказал, что мы пока не так сильны, чтобы выдержать испытание ночью, испытание днем. Мы должны пока окрепнуть как следует, чтобы мы в истине должны были быть очень крепкими. У нас там космический плацдарм мы должны создать именно в нашем разуме, благодаря 832, благодаря истине, чтобы мы парировали все искушения, которые ночью мы проходим, и тем самым днем мы уже можем в настоящем найти. Одним словом. Разум орла, разум искусительной силы требует от нас, чтобы мы не особенно углублялись бы в мышлении. Мы принимали бы интеллектуальную жизнь, мы жили бы нашей головой, и мы должны полностью создать полную автономию, оторваться от гармоничной жизни антропоса. Антропос – это голова, грудь и конечности, да? И орел хочет оторваться. То есть всадник без головы, так скажем, да? Художественный. Ну, есть такой роман написан. Теперь очень коротко, вы сами уже догадываетесь, призыв льва, искусительная сила льва, говорит, зачем тебе голова? Это классический пример, дорогие мои. Зачем нам голова? Зачем нам интеллект? Вот любовь, вот сердце, я чувствую любовь. Зачем мне голова? Это искусительная сила ночью. Льва, который негативно действует на человека. Не положительно, а негативно. И потом перейдем, то есть здесь и подразумевается, вот тебе прекрасный мир, вот красота, зачем тебе интеллект? Интеллект сушит, да, и так далее. Ну, это вы сами можете уже добавить, я не хочу опять, надо пройти еще очень интересные вещи. Потом есть искушение от коровы. Зачем тебе поднимать голову, что происходит на небесах? Посмотри трава, посмотри зелень и ешь, и переваривай. Все. Зачем тебе грудная система, там красота, это? Ты живи, а обменом веществ. То есть принимай пищу и все. То есть стань полностью животным. Это глубоко. Те, которые особенно любят выпить и поесть, и этим только жить, вот вам огромная сила искушения тельца, то есть коровы. И это все находится в нас, потому что это отрывает нас от гармоничного восприятия человека. Когда мы говорим великие слова, человек это слияние всех космических сил, то есть все три части должны быть в гармонии. А гармония, дорогие мои, создается через духовную науку. Я все время прихожу. и так далее. Опять 8.32, опять истина звучит только в духовной науке, и только духовная наука способна парировать все эти искусительные силы, мучения и создать гармонию антропос, человек, антропос сознание есть самое ценное сознание. Именно все эти три зодиака находят гармонию в Водолее. Это четвертый зодиак. Вы вспомните, когда Рембрандт рисует Матфея, рисует так, что человек сидит, мудрец, и на ухо подсказывает ангел. То есть ангел с лицом человека, который гармонизирует все эти три зодиака и приводит в гармонию благодаря истине, которая идет от ангела. Одним словом, все четыре зодиака, они должны соединиться. Обратите внимание, дорогие мои, это, разумеется, это не просто, это очень сложно. Космические внушения тебе как удается все это соединить в голове? Земное сознание можно это отдалить? Можно это смея, дорогие мои? Это способно только в мировоззрении Святого Духа. В Святом Духе мы можем соединить орла, льва и тельца в Водолее. И все это вместе соединить, это может только духовная наука. Потому духовная наука проникает во все отрасли, во все разделения, то есть собирает все в единое целое. Да? Мы не только должны так говорить о форесте, что духовная наука спасает все. Мы должны конкретно коснуться вопросов, проблем. И тогда мы более трезво, разумно видим, что действительно без духовной науки нам не выбраться из этого. Никак невозможно. Поэтому Господь говорит, мои всегда слышат меня, мои всегда следуют за мной. Сейчас он, Господь говорит через духовную науку. И те, которые слышат духовную науку, фактически они слушают Господа и следуют за ним, то есть находятся в русле настоящего. Это огромная задача нашей подсознательной жизни, то есть нашей жизни во сне. А теперь еще пойдем глубже, потому что действительно духовная наука очень богатая. Я хочу коснуться такого вопроса, дорогие мои. Вот когда начинается эпоха древнего Сатурна, были существа, которые находились на ступени ангелов. Тогда человек не был ангелом. Человек и сейчас не ангел, да? Иерархически человек есть человеческий иерарх занимает, антропов занимает, да? Но на древнем Сатурне были существа, которые тогда уже находились на уровне ангела. Они были ангелы. Что это значит, дорогие мои? Немного конкретно. Это значит, если мы вспомним, вот мы, люди, да, человек сейчас стоит на уровне земной планеты, системы, да? На уровне Земли, да? До этого прошел Луну, да? Охраняется, приобретает. Потом на древнем Солнце приобретает эфирный цвет. Это вторая планетарная жизнь. И потом на Сатурне приобретает теплоту, приобретает законы физического тела и органов чувств. Значит, пока мы стали людьми, мы прошли три космические границы. Правильно? То же самое относительно тех существ, которые уже на Сатурне были ангелами. Значит, до ангела они прошли три прошлые космические инкарнации. Была одна инкарнация, космическая, вторая и третья, когда они приобретали физическое, эфирное, астральное, а потом уже на древнем Сатурне стали ангелами. Когда мы станем ангелами? Когда мы перейдем на Юпитер? Правильно? Те люди, которые хотят правду, те люди, которые имеют еще совесть, люди, которые сейчас пока хранят справедливость, они все достигнут уровня ангела. И здесь же я хочу сказать, дорогие мои, человек, который потерял совесть, есть такие люди. Человек, который потерял справедливость и понимание добра и зла, эти люди не перейдут на Юпитер. Они не станут прийти. Потому что они потеряли самые главные добродетели, которые они носят от древнего Сатурна. Это справедливость, вы знаете. Да? Поэтому мы посмотрим на человека. Это я касаюсь сейчас социального вопроса, между прочим. Человек, вот любой человек, русский, украинец, там, белорусский, или немец, или итальянец, да? Мы смотрим на личность, а не на национальность. И когда мы смотрим на личность и видим, что этот человек не имеет совести, этот человек уже не является представителем своего народа. Это уже не русский. Это не итальянец. Это не грузин. Потерявший совесть не представляет своего народа. Своего народа представляет тот, в котором живет архангел этого народа. Это же элементарно, мы знаем, да? Архангел – это руководит народом, да? Русский человек имеет своего архангела. Если ты теряешь совесть, какой ты представитель своего архангела? Что, архангел бессовестный? Архангел дает тебе совесть. Архангел тебе дает чувство справедливости, чувство добра и зла. Если этого у тебя нет, ты не от архангела. Откуда? Ты от Армана или от Люцифера? Человек теряет национальное переживание, когда он не имеет ни совести, ни справедливости, ни понимания добра и зла. Потому что не разбирается уже. Все. Время все равно. Таким у нас грузин, который идет против совести, против справедливости, против добра, и не хочет смотреть на все это. Он не есть грузин, дорогие мои. Поэтому, когда люди говорят, что я не люблю русских, я не люблю грузин. О ком ты говоришь? Надо дифференцировать. Мы, дорогие мои, я здесь очень точно хочу формулировать, эзотерически. Все через оккультизм происходит. Эзотерически. Когда мы любим свой народ, я люблю своего народа. И русский человек любит своего народа, любит. Когда? Когда он имеет здоровое эфирное тело. Не в эфирном теле любим своего народа. Не физически. А физически мы потом поговорим, очень интересные вопросы, коснемся этого. Это огромная проблема, я сейчас не могу остановиться на этом. Потом. Значит, мы любим свою родину. Вот. Та земля, которую мы выросли, которую мы росли, все равно ты русский или украинец, или все это не имеет значения. Ты любишь свою родину через своего эфирного тела. Если ты не любишь своего народа, то есть, обратим, если ты не есть представитель своего народа, вы же понимаете, что я имею в виду, да? Если ты не имеешь совести, ни справедливости, ни чувства добра и различия добро и зло, ты не есть представитель своего народа. Значит, у тебя в эфирном теле огромный пробор. Там болезнь уже закладывается. Уродован у тебя финансов, потому ты не есть представитель своего народа. То есть не любишь ты своего народа. Когда ты предаешь свой народ, потому что у тебя нет совести, потому что ты вор. Понимаешь? Как же ты являешься представителем своего народа? Поэтому я говорю, каждый человек любит свою родину, благодаря своему эфирному телу, в котором живет архангел своего народа. И он является представителем своего народа. То есть он имеет и совесть, и понятие справедливости, и добра, и сострадание в меру, и так далее. Это не обязательно, чтобы иметь сострадание, как Франциск Ассизский или Серафим Саровский. Нет. Для того, чтобы хотя бы крупицу надо иметь совесть. Человек, который и крупицу не имеет совести, как он может представить и представить своего архангела, дорогие мои? Поэтому здесь, когда говорят, что здесь есть такие люди, не совсем мало, между прочим. Я не люблю русских. Я говорю, какого ты русского не любишь? А у тебя вот грузин, который вообще не имеет ни совести, ни стыда, ничего не имеет. Этого ты любишь, да? Вот мудрость социального вопроса, дорогие мои. Мы должны всегда знать, если ты представитель своего народа, ты сохраняешь добродетель. О котором я сказал. А если нет, тогда ты падаешь вниз. Ты уже представитель Аримана. Даже не Люцифера, дорогие мои. Потому что Люцифер гордый, Люцифер имеет прекрасность, Люцифер имеет стремление к свету. Люцифер знает, что такое совесть. Люцифер требует от тебя, чтобы ты был ангелом. Но не на земле сейчас. Вот это у него отрицательное качество. Поэтому, но если ты имеешь любовь к солнечной системе, Когда ты любишь сон, я говорю в буквальном смысле, не художественно, не образно, нет. Когда ты любишь солнце, как грек, он любит солнце, потом я немного коснулся грека. Когда грек смотрел на солнце, он чувствовал, он мыслил как солнце. Он мыслит в солнечном свете. Понимаете? Как он может быть не представителем солнечной системы? Когда ты любишь солнце, солнечную систему и звездный мир, тогда ты любишь через астральный цех. Вот в чем оккультная эзотерическая тайна нашего существования. Ты любишь свой розум? Ты любишь через эфирный цех. У тебя есть эфирный цех, значит, ты любишь розум. Я очень люблю розум, потому что у меня есть эфирное тело здоровое. Если ты любишь солнечную систему и звездный мир, если ты восхищаешься солнечным звездным миром, да, и ты любишь, у тебя есть огромное стремление к восприятию этого, да, у тебя астральное тело оживлено. Ты чувствуешь, звездный мир невозможно, если не имеешь астральное, то есть звездное тело. Это одно и то же слово. Да? Астраль – это звезды, да? А если ты любишь Христа, то ты любишь через Я существо. Почему люди не могут дорасти до переживания любви ко Христу? Потому что у них пока неосознанно Я существо. Я существо – это вечное существо. Переживание Я – переживание бессмертия, бесконечности, вечной жизни. Это пока человек не сознает, потому что эгоизм полностью доминирует его сознание. Но я, короче, выправляю все наше восприятие. Любишь родину, любишь через эфирную цель, любишь солнечную систему, через астральную цель. Любишь Христа, то есть Троицу, через Я сознание. Поэтому те люди, которые остро чувствуют, не просто так, остро чувствуют, как Франциск Ассизи, остро чувствуют любовь ко Христу, у них Я сознание живет. И через Я сознание, только через Я сознание можно пережить Христа. Потому что это переживание вечности, бесконечности и так далее, и так далее. Абсолютного добра. Вот в этом и большая проблема, сложность. Поэтому я пока остановлюсь на том, что нам очень понятно. Если человек не имеет ни капли совести, ни капли справедливости, если вообще, простите меня, плевать на все эти великие качества, он не есть никакой грузин, никакой русский, никакой немец, никакой, вообще вне национальности живет, то есть ниже национальности живет. А ниже – это армянское царство. Это очень важно, и всегда мы должны это очень четко твердить. И когда мы видим бессовестного человека, да, прямо предпросить меня, глянем все равно, мы нам скажем, это очень страшное существо. Это существо полностью оккупировано ариманскими импульсами. И ночью живет глубоко в болоте. Итак, хорошо. Теперь я перейду к тому, что я хочу сказать. Дальше. Дальше заключается огромная тайна того, о чем мы уже говорили немного. На древнем Сатурне жили ангелы. Они прошли до Сатурна три космических жизни. Три космические эпохи прошли, пока они доросли до ангела. А на древнем Солнце они возвысились до архангела. Это по-моему. На древней Луне они возвысились до Архая. И на Земле они стали духами формы. Значит, духи формы имеют 7 планетарных эволюций и сейчас находятся на 8 этапе своей жизни. Когда мы будем духами формы, когда мы пройдем 7 планетарных эволюций, Сатурн, Солнце, Луна, Земля, Юпитер, Венера, Вулкан. После вулкана мы станем духами формы. Это наше величайшее космическое будущее. Но мы имеем великое космическое прошлое. Три планетарных эволюции находятся на четвертом. Почему доктор об этом говорит? Вот даже недавно мой юный друг говорит мне, что это очень трудный вопрос. Как это воспринять? Я вообще не воспринимаю. Доктор говорит об этом, потому что мы постепенно приближались к восприятию всего этого космического великого прошлого. Если не сказать, мы никогда не продвинемся в эту сторону. Поэтому духовная наука касается всех вопросов, проникла во все отрасли, во все разветвления, чтобы все оживить и постепенно продвинуть человека, и чтобы идти на садку. Дорогие мои, духи формы в следующей инкарнации будут духами движения. Это на Юпитере. На Венере они будут духовной мудростью. А на Плутоне они будут престолом. Это что касается духов форм. А если мы возьмем стартовое состояние тех, которые сейчас на уровне Серафимов находятся. Понимаете, какие отдаленные прошлые у нас вырисовываются. Да? Пока Серафим станет человеком, он должен пройти 4 назад и остальное 7 вперед. И так далее. Это бесконечная, понимаете, эволюция существ, божественных существ. А когда человек станет Серафимом? Когда пройдя вулкана, еще ожидаются 4 фонтанных инкарнации, и потом возойдет в сферу Святого Духа, мировоззрение которого сейчас живет на Земле, как духовная наука. Понимаете? Оказывается, почему духовная наука живет сейчас? Чтобы мы стали быть Святым Духом, когда мы пройдем Юпитер, Венеру, Вулкан, потом 4, 5, 6, 7. Для 7 планетарной эволюции сейчас нам дается в форме мировоззрения ради нашего свободного постижения, чтобы мы возвысились до Святого Духа. Понимаете? Какая перспектива колоссальная, что прошлое, что будущее, да? Но сейчас я коснусь еще, я потом продолжу эту тему, очень значительно я хочу это сказать, но сейчас я хочу добавить человеческой добродетели в этом разрезе. Дорогие мои, вот мы сказали, что мы являемся носителями всех, всем культур. То есть все учителя культуры проведены и в дальнейшем все культуры пройдут. Древние индийские инкарнации находятся в нас. Древние персидские инкарнации в нас. Древние египетские, когда было Озирис, Зида и Горус, и древние греческие. Потом добавляется эпоха Ренессанса, эпоха философов, композиторов, и так далее, это все в нас находится. Это, дорогие мои, духовная наука учит, что Бетховен не вне нас находится. Нет, дорогие мои. Леонардо да Винчи не вне нас, или Серафим Саровский, или кто-либо. Оно в нас находится. Это наша прородная культура. Это наша прородная. Бетховен не есть что-то отдельное, самостоятельное. Нет. Это в лоне человечества. Это наше человеческое достоинство. Потому мы гордимся Бетховеном, Шопеном, Бахом, Чайковским. Также это мы сами, только не в сознании. Духовная наука поможет воспринять все это величие, да? Теперь дальше. А дальше очень трудно, я скажу вам. Дорогие мои, о чем говорить, что мы являемся носителями всех пройденных инкарнаций, так как и до земной жизни. Это говорит о том, что очень важно все то, что мы прошли. Как мы жили в древней индийской культуре? И это остается в нас. Чего мы достигли в древней греческой культуре? Это в нас живет. И вместе с этим имеет значение одна инкарнация. Вот что вытекает из этого. То есть, то, что мы сейчас проходим нашу инкарнацию, это потом написали нашей плотью, нашей собственностью, приобретением нашей собственности. И это все в нас будет находиться. Да? Поэтому огромное значение имеет не только инкарнации по Земле, но и одна инкарнация. Я вам скажу очень трудную мысль, но реальную. Мы в этот день ничего не прочли. мы уже пропустили. Мы уже отстали. И никогда не догоним этого. Вот что, какая колоссальная трудность. Мы не касаемся истины, отстаем. А это отставание уже фиксируется. Мы это не можем. Почему не можем? Потому что в следующий год, когда опять будет 2 декабря, мы то, что вобрали сейчас во 2 декабре, да, вот сейчас, да, мы это переносим на следующий урок. Мы не заполняем, а то, что мы имеем, мы делаем его преображение, переносим. Метаморфозируем. Значит, то, что ты имеешь, происходит метаморфоза того, что ты имеешь. А добавить ты уже не можешь. Поэтому, когда образуется Юпитер в следующей инкарнации Земли, да, там оказываются очень большие проблемы. Большие проблемы. Большие пороки. Большие отставания. И это мы все сами создали. Потому что Юпитер не будет стерильным, божественным. Нет, там будет добро и зло, противостояние будет полярным. А зло – это то, что мы внесли нашим отставанием. Вот человек, что приобрел в течение всей инкарнации, да? В следующей инкарнации происходит метаморфоза того, то, что уже приобрел. А добавить то, что ты пропустил, это невозможно. Понимаете? Поэтому в христианском эзотерике очень важно одна инкарнация. И это не утешение нам, что мы имеем много-много инкарнаций, и в следующей инкарнации что-то исправим. Да, исправим, да, но то, что объективно пропустили, мы это не можем. На Юпитере, да, на Юпитере мы уже становимся космическими существами и можем объективное зло исправить. Наше объективное зло. Вы же знаете, я хочу вам сказать, удивительная лекция, одна из жемчужин духовной науки, это Христос и человеческая душа. Я советовал вам 4 лекцию знать наизусть, то есть хотя прочесть хотя бы 7 раз. Там говорится, и вы вспомните, существует субъективный грех и существует объективный грех. Субъективный грех и пороки мы можем искупить. Но объективный грех, который мы сами совершили, это мы не можем остановить. Например, кто-то нарушил, разрушил церковь, да? Эта церковь уже невозможно восстановить. Мы нарушили это. Исправить это мы не можем. Это объективная карма. А нашу субъективную, что мы совершили, это мы в ряде инкарнаций сможем восстановить. Субъективную карму мы можем восстановить, объективную карму мы не можем. Кто-то убил кого-то человека, да? Это зло, это страдание причиненное, это невозможно искупить. А то, что ты это совершил, это может. Но то, что ты оставил, ты искупишь только тогда, когда ты сам станешь магическим существом. Когда ты будешь Бог. И вспомните, дела, которые я творю, и ты сотворишь. Это наступает именно по существу культуры, и в особенности кульминации дойдет на Юпитере, Венере и Луна. Значит, что я хочу сказать? Вот то, что мы набрали, это знание, да, мы можем его метаморфозировать, то есть возвести до более высокой ступени. То, что имеется. А то, что мы пропустили, то, что уже не имеется, это наше отставание. К этому добавляется очень значительное процесс, о котором я хотел в прошлый раз сказать, но не успел, сейчас я добавляю. Дорогие мои, эволюция человечества делится на 2 величайшие этапы. На 2 этапа, я должен сказать. 2 великих этапа. Величайшие. Первое. Откровение божественного мира. Откровение гениальных людей. Вот нам даруется 9-я симфония, 6-я симфония, 33 сонаты, 4 баллады Шопена, Баха темперированный, 24 примензи фага, потом еще 24, 48 примензи фага, фуги, потом дальше примензи фуги, дальше все эти великие произведения Шумана, Баха, Бетхольда и Иисуса. Это все откровение божественных миров. Задача человека. Вы это знаете. Но вторую задачу я должен сказать. Задача человека это все воспринять. И не только воспринять, но быть носителями этой культуры. Я же уже сказал, что ты носитель прошлых инкарнаций. Сейчас ты должен быть носителем всей прелести Чайковского. Носителем пятой симфонии, шестой, четвертой. Все шедевры, ты носитель. Четыре баллады Шопена, там ноктюрны, там этюды, там прелюдии. Все это ты должен быть, то есть ты должен быть носителем всего прекрасного, то, что на земле излилось от божественных миров. Я делаю великую паузу, чтобы я отдохнул немного. Потому что сейчас хочу сказать очень значительную вещь. А в чем задача всего этого? Хорошо, вот мы приняли Бетховена, мы носители Бетховена, носители Леонардо да Винчи, Микеланджело, титанические силы, Леонардо, Микеланджело, да? Рембрандт, удивительный, там Мурильо, там Веласкес, там это, музыка, все. Все это мы, допустим, восприняли хотя бы на одну четверть. На 50%. Ну хорошо, на 70%. Ну Бог с вами, на 90%. На все 100% невозможно, да? Не хватает одной жизни. Задача заключается в том, что мы то, что приняли, в следующих инкарнациях мы все это возвратили. Цитата из Евангелия. Дела, которые я сотворю для вас, то же самое вы должны сделать. То есть мы приняли полностью, как говоря, все божественное откровение приняли, да? Ренессанс, культура, интеллект, это все, что приняли, да? Потом мы должны все это возвратить. Вот в чем задача, значит. Мы не просто праздно созерцающие то, что творится вокруг нас. Мы имеем ответственность перед божественным откровением, перед творчеством божественного мира. Рембрандт не потому пришел, чтобы он просто проявил свои гениальные способности, чтобы мы это восприняли, пережили, перенесли с вами плоть и кровь, а потом мы должны это все метаморфозировать. Обратить это все. И это великое преображение, в этом заключается праздник преображения. Праздник преображения это указывает на то, что человек должен все возвратить, но преобразовав внутри себя. Мы возвращаем все великое в преображенном виде. Это уже совершенно новое творчество. Это не опять повторение Рембрандта. Нет. Ничего не повторяется. Потому что каждый человек это огромный космический эксклюзив. Он имеет неповторимую способность к восприятию прекрасного, интеллектуального и так далее, и так далее. То есть, вот один человек, ну, возьмем Сергея, например, да? Он воспринял Чайковский скрипичный концерт. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та это все пережить против кого перенести, стать, чтобы собственный это. Это своя плоть и кровь, как все наши инкарнации. Понимаете? Это не только физические инкарнации являются нашими собственными, но все то, что мы восприняли, любовь, вот мы видим солнце, все, все. Это входит в нас, со временем воплощается в нашу плоть и кровь, и мы это отдаем обратно. Но отдаем как творческую натуру. Мы создаем, исходя из прекрасной музыки, новую музыку. На этом мы способны, потому что дела, которые я творю, и ты сотворишь. Это великая фраза 14-12 века. И поэтому наступает эпоха возвращения всего того, что излило божественное существо для нас. Что сделал дух и формы, послали гениальных людей, ради того, чтобы мы это восприняли нашу позицию, и потом это возвратили. Но возвратили мы совершенно неузнанно. Это неповторимая другая красота. Это великое творчество богов, дорогие мои. Когда нам говорят, вы боги, то есть вы творческие натуры, и каждый, причем самостоятельная, индивидуальная божественная творческая натура. На Юпитере мы будем великими творцами. В сторону поэзии, в сторону музыки, в сторону живописи, прозы и так далее. И это будет наш собственный вклад для Венеры. Великая Венера, царство прекрасно, как доктор говорит, неспроста называется Венера, богиня красоты. Эта богиня красоты превращается в божественное творческое лоно, в котором человек вносит свои собственные творческие произведения. Наступает великая эпоха преображения, космическое преображение, преображение в красоте, в сознании и так далее. Да? И поэтому доктор говорит, то, что ты мыслишь, ты создаешь. То, что ты чувствуешь, ты создаешь. Воля становится активным и творческим. Это великая задача человека. Значит, человек не просто, а то, что мы упустили, мы не можем это возвратить. Преображение происходит, например, на 10%, на 20%. Потому что то, что мы не успели, это отставание. Поэтому огромная задача человека в каждой инкарнации вобрать как можно больше. И когда вы не читаете, когда вы не продвигаетесь вперед, вы уже отстаете, и отставание никак не восполнено. Почему? Потому что в следующий год, я это очень интересную вещь вам говорю. Вот наступает, мы же прошли 2017 год, 2 декабря. Мы сейчас находимся во втором году. Сейчас 2018 год, 2 декабря. Мы являемся преображенными того, что мы совершили тогда. А то, что мы там халтурили, это халтура происходит, метаморфоза приходит к нам как бездарно проведенный день. Да. Поэтому очень важно то, что посеем, мы это пожинаем. Каждый год происходит метаморфоза того, что мы посеем. А потом в общей сложности вся карма переходит в преображенном виде уже, что мы создали, что мы пропустили. Поэтому доктор говорит очень интересные слова. Не то, что мы то, что сделали другому человеку плохое, это все, но то, что мы упустили сделать что-либо хорошее, упустили. Когда мы не читаем, мы упустили что-то хорошее, очень значительное. Это не восстанавливается, дорогие. Это строгость эзотерики. Это строгость провидения. Вы еще знаете, как кончается 7 глава Евангелия от Матфея? Каждый день имеет свою сложность, свою трудность. Не заботьтесь о том, что происходит завтра. Завтра пусть побеспокоится о себе. Каждый день имеет значение. И вот я об этом говорю, расширяя эту тему. Поэтому, дорогие мои, то, что мы упустили, мы это не... Почему? Потому что мы каждый год, каждый цикл, это не повторение, а преображение того, что было. А то, что было бездарно, бездарное преображение. То есть, черепашьим шагом идем вперед, или оленем, да? Или как лев продвигается вперед, да? Есть люди, за которыми во сне гонится лев. Есть люди, которые видят, что такое, сидят на льве и так идут вперед, да? Это разное положение людей, сознательности, да? И так далее. Одним словом, я хочу сказать, мы выбираем, да, а потом не отдаем. Разве эта тема для вас не знакома? Доктор же об этом говорит. Мы люди, у нас почему год? Мы принимаем, все кушаем. Хорошо, принимаем, а потом мы должны отдавать. Отдавать через творчество, не через повторение же, да, дорогие мои? Почему все циклическим образом, как грех, да? Это все повторять, но повторять на новом уровне. Мы в пятой культуре повторяем третью культуру. Но как? В лоне христианства, да? Это огромная ответственность перед каждым днем. Эти как трудно. Лень мы должны отбросить. Мы должны знать, что если ты не прочел, ты ты не имеешь права заснуть. Не имеешь. Я говорю моральным отношением, так, как человек живет своей жизнью. Но космическая ответственность перед человечеством, перед личностью, перед божественным миром, дорогие мои. Простите меня, дорогие, это совершенно абстрактное восприятие. Что вот пришел Бетховен, пришел Микеланджело и так далее. Они пришли ради того, что мы это все потом возвратили. Возвратили из нашей души. Из нашей прекрасной души. И так далее. Хорошо. Теперь дальше. Это дальше удача. Тебе это уже очень сложно, но все равно. Ради упрощения, ну, чтобы немного упростить очень сложную тему, но все равно. Вторые, вот у нас есть внутренние органы. Ну, возьмем сердце. Или любой орган. Да? Как они живут? Они живут полностью в человеческой организации, правильно? А они не мыслятся вне организации человеческой, правильно? У нас есть печень, другие органы. Они живут внутри. И не имеют ни капли свободы. Не имеют. Потому что в коже они ведут свою органическую жизнь. Точно так же человек живет внутри космической организации, внутри, которая не имеет ни капли свободы. Это наша болевая жизнь. В нашей болевой жизни мы полностью погружены в общественных, духовных, духовные организации, космические организации. Но божественная, духовная, космическая жизнь – это универсальная беспредельность. Это бесконечность. Поэтому всегда мы должны взять какую-то определенную часть космической жизни, чтобы нам разобраться, о чем говорит духовная наука. Человек в своей болевой жизни полностью погружен в божественную духовную, в духовных существах, и там наша внутренняя организация, то есть орган, какой орган живет внутри нашей физической организации. Вот точная параллель. Мы полностью погружены в нашей болевой жизни в духах формы. Наши духи формы живут так, что они носят в себе всю нашу больную жизнь. А до земной инкарнации, планетарной инкарнации, мы жили полностью не только больной жизнью, но и нашим сердцем, и нашей головой. Мы полностью целиком были погружены в существах, которых называли духи формы. Я потому сказал, что на древнем Сатурне эти духи формы были ангелами. Человек был внутри. На древнем Солнце, на древнем Луне человечество жило в мире полностью. Головой, сердцем и море. То есть конечностью и обменом веществ. На Земле духи формы, так, по-человечески говоря, сказали, ну хватит вам находиться в моем доме. Выберите сейчас от меня. Уходите. И они вышли головой. А вся остальная организация опять продолжает жить глубоко в духоформе. Мы только головой выступили из духоформы. Мы приобрели свободу только головой. Вот духи формы живут божественной жизнью, жизнью Солнца, но внутри находится человечество. Потом они немного вытолкнули человека, человечество, и вытолкнули только головой. Болевая наша жизнь, обратите внимание, потому там трудно жить и настоящим. Болевая наша жизнь, чувственная наша жизнь, чувство, да, наполовину спит, наполовину спит, полностью погружена в духоформу. И только головой мы трезвы. А этот раз трезвый, чего стоит, мы уже говорили. В этой трезвости живет все наши собственные инкарнации, древнеиндийской, российской, египетской, греческой, да? Ну, мне это сказать. А как смогли духи формы вытолкнуть человека в области головы? Это было невозможно. Потому что духи формы дарует нам волевую жизнь. В области мышления, в области чувств, в области воли. То, что мы мыслим благодаря волевой силе. Если, например, мы не имели волю в мыслях этого мысли, то мы не могли бы одну соединить с другой. То, что соединение происходит, происходит благодаря нашей воле, которая живет в мышлении. Но просто человек это не осознает, потому что это эзотерическое течение. Как обусловливается наша самостоятельная жизнь в области головы? Хотя мы и являемся наследниками полевой жизни духов форм. Происходит таким образом, что для вас уже не совсем незнакомо, а там наоборот очень даже знакомо, отстают духи формы. Часть духов формы отстали. Как они отстали? Они не захотели жить на солнце. Они захотели жить во второй иерархии. Они захотели жить в царстве ангела, архангела и архангела. И тем самым они обусловливают свободную жизнь в голове. Они носят волевую часть, они берут из духов формы. Потому что они сами духи формы, но вносят в области мышления, в области головы. И человек чувствует немного свободы, постепенно усиливается эта свобода. То есть то, что мы приобрели свободу в мышлении, это, обратите внимание, это чисто люцифериевское везение. Человек говорит, вот я мыслю, а ты мыслишь, потому что Люцифер сидит в тебе. Понимаете, какая трудность? Человек думает, что он мыслит, он логично, он любит мыслить, он мыслитель, он Шеллинг, Гегель и так далее. А все это мыслительная жизнь, это благодаря Люциферу. Потому что Люцифер является духом формы, но живет в царстве ангела и дает тебе волю, чтобы ты мыслил, чтобы это было бы переживание, что это ты мыслишь. Но в сущности, за кулисами стоят духи формы, которые живут в царстве ангелов, архангелов, архангелов. Отсюда и мы приобретаем свободу, а от нас есть именно свобода. Потому что, как доктор говорит, дорогие мои, когда мы чувствуем свободу, мы не чувствуем, что это лицеферическая свобода. Потому что мы должны чувствовать свободу в связи с космической жизнью. Когда мы имеем ответственность перед космической жизнью и также имеем свободу, учитывая космическую закономерность, вот тогда свобода приобретает настоящую положительную качество. Это положительное происходит от того, что мы имеем космическую ответственность, то есть мы живем не просто в свободе, вот как я хочу жить, а учитывая космическую закономерность. Что я подразумеваю? Разумеется, добро. Разумеется, все эти добродетели, которые мы должны иметь. То есть чувство справедливости и так далее. Не хочу справедливости. Вы это прекрасно знаете, все эти добродетели, которые происходят от Солнца. Значит, свободу мы приобрели благодаря духам формы, которые люциферического характера, которые не идут против человека, они идут против не отставших духов формы. Они там борются между собой. А ради человека они приобретают, они даруют нам волю, мышление, и тогда мы можем мыслить так, что соединить одну мысль. Человек и это тоже не может, да? А человек не может одну мысль связать с другой. Это большая проблема сейчас. Ну что, о чем я говорю, дорогие мои? Когда мы мыслим без Святого Духа, мы чисто лицемерные существа. Понимаете? Нет добра у нас. У нас есть отставшиеся существа, которые дают нам мышление, но нет добра, детальное мышление. Не такое мышление, которое рождается от Святого Духа. Духовная наука рождает в нас от Святого Духа мышления. Понимаете? Это совершенно новая эпоха наступает. Совершенно новая эпоха. Все люди приобрели мышление и свободу в мышлении – это дар Люцифера. Ты люциферическое существо, когда ты мыслишь и не имеешь никакого представления, что такое мышление в Святом Духе. Что же хотят эти люциферические существа? Они хотят, чтобы ты радовался, когда видишь прекрасный мир, расцветающий, растительный мир. Благоухание, многоцветное и пышное, и все то, что есть в царстве растительном. Но теперь хочет, чтобы ты наслаждался этим всем. Чтобы ты восстановил, как живут многообразные животные царства и человеческие царства. Чего они хотят? Люциферские существа духа и формы. Они не хотят, чтобы ты жил в нереальном царстве. Чтобы ни ты не перешел бы в земную инкарнацию. Вот сейчас есть земная инкарнация. Да? Мы живем на земле. В минеральном царстве. Люциферские существа хотят все, чтобы ты был бы ангельским существом, наслаждался бы цветением растительного мира, но не вошел бы в прах земли. Отойди от земной жизни, от материальной жизни, от механической жизни и так далее. Этим люциферские существа говорят, живи твоим космическим прошлым. Древняя Луна, древнее Солнце, древнее Луна. Сатурн, вот тебе колоссальное космическое величие прошлого. Живи эти прошлые. В религиозном отношении это есть религиозное мировоззрение, которое учитывает предсуществование. А сейчас на какая религия? Какое религиозное сознание? Мы не имеем прошлой земной жизни. Это вы знаете. Это Аристотель. Аристотель насадил прежде всех, после Платона, что человек не имеет прошлой земной жизни. Что душа человека рождается в момент рождения. Да? Это чисто арманическая религия. Человек уже давно забыл и отошел от лицеферической религиозной жизни, когда еще имел представление, что имеет свое великое прошлое, космическое прошлое, прошлое инкарнации. Человек огромное, богатое существо, которое есть наследник всего, всех прошлых земной жизни, до земной жизни, все космические инкарнации в нем живут. Я напомню вам слова доктора. Вот когда мы принимаем пищу и перевариваем внутри, в животе, благодаря каким силам мы перевариваем, если вы помните, благодаря тому, что древний Сатурн живет в пищеоборотном царстве. Когда мы перерабатываем что-либо, там находятся законы и силы древнего Сатурна. Понимаете? Потому доктор говорит, что мы наследники, а как проявляется, только надо эзотерическую культуру знать из духовной науки. Далее. Люциферический дух хочет, чтобы мы наслаждались доземной жизнью. И отсюда и религия доземной жизни. Но когда мы перешли в минеральное царство, потому что дух и формы, положительный дух, не отставший, положительный дух и формы отпустили для минеральной жизни. Значит, есть дух и формы отставшие, которые освещали прошлое, космическое прошлое великое, и дух и формы, которые отпустили, живите на земле, живите в минеральном царстве, живите в прахе, и станете вы земными людьми и так далее. Да? Когда отпустили нас на землю, тогда и вкрадывается арманическое. Арманическая тенденция заключается в чем? Доктор говорит, что арманические существа – это отставшиеся, как вы должны помнить, я об этом говорил, отставшиеся серафимы, отставшиеся херувимы и престолы, которые знают тайну нереального царства, которые хотят так продолжить эволюцию человечества, как они и начали. Обратите внимание, это очень тонко и значительно. Когда нам сейчас освещают наше космическое прошлое, до какой ступени доходим? До древнего Сатурна. Так? Тайное видение говорит, на древнем Сатурне начинается человечество, везде человеческий жизнь. Да? Приобретает органы физического тела, органы внешних чувств. А что было до этого? Только несколькими фразами доктор говорит, что тогда было восприятие космической музыки. Но больше ничего. А до этого ангелы проходили, приобретали астральное тело, эфирное тело, физическое тело. Значит, три космические революции были до этого, до прикасательства. Почему? Потому что наше космическое прошлое, оно настолько богато, что если мы все восстановим, то такое грустное время, что мы не сможем продвигаться вперед. Потому доктор говорит, что если открыть всю тайну тайноведения, человек потеряет хребет. Он не сможет уже нести тот груз. Это величайшее прошлое, да, это бесконечное. Мы не можем, потому что мы пока не бесконечные существа. Поэтому духи престолы, которые начинают развитие, они перекрывают космическое прошлое, что было до Сатурна, и начинают от Сатурна. Древний Сатурн, древний Солнце, древний Луна и так далее, да? Вот сейчас, когда приступили ариманические существа, они потому и перекрывают все наше прошлое. Это характер престолов. Не касаться прошлого. Но какого прошлого? Престол перекрывает прошлое до Сатурна. А сейчас ариманские существа, носители характера престолов, они хотят перекрыть опять прошлое. Но упраздняют древний Сатурн, древний Солнце, древний Луна. Вообще упраздняют прошлое, потому что это в них это и характер космического творчества. Понимаешь, вот в какой сложности мы живем? Армейские существа хотят начать все от Земли. Так же, как и начать от Сатурна, все от земного закона, от внешнего органного чувства, то есть от физического развития. Да? Точно так же, приступая армейские существа, в особенности с 15-го столетия, когда доминирует интеллектуальная жизнь, они человеки перекрывают все прошлое, они это удачно сделали, начиная с 100-й век, 5-й век, 4-й век до нашей эры. Оттуда начинается атака на предсуществование. И сейчас человек ничего не помнит, что существуют ангелы, существуют большие други. Это наши, это величайшие други наши. Удивительный друг имеет каждый человек, лице ангела-хранителя, лице архангела своего народа и так далее. Все перекрыто. Перекрыто Христово сознание. Перекрыто, что Христос пришел, что Христос живет последний день, я с вами во все дни, а где переживание воспять этого? Все перекрывает ариманское кристаллическое существо, механическое, и насаждает новый Сатурн. Новый Сатурн – это полностью механическая цивилизация. Рождает новое человечество, которое имеет только интеллект, только минерал, и это новое начало космическое, где упраздняется все то, что мы приобрели. Мы приобрели астральное тело, дорогие мои. Мы приобрели звездный мир. Это все упраздняет и насаждает только минеральное царство. Это непростая борьба, дорогие мои. Вы представляете, с кем вы имеете? Но когда мы с человеком не делаем, да, человек не понимает, когда ему говорят правду. А когда престол, отставший престол, мешает, да, как мы это сможем уравновесить? А когда отставший херувим в лице ариманского существа, мефистофельского существа, нам говорит что-либо и внушает, это человеку невозможно, дорогие мои. А тому доктор говорит, великий зов искусительный, обворожительный. Это зов негативного орла, льва и тельца. В лице отставших херувимов, престолов и серафимов, они внушают, и мы не можем парировать это через сознание. Поэтому нам трудно выбраться из хаоса, из того беспредельного будущего, из такого беспредельного прошлого и войти в настоящее. Ариманское существо уже очень довольно своими делами. Перелил у всех предсуществований. Человек не помнит, что жил в царстве ангелов, архангелов, в царстве солнца, солнечного. Приносит только земное сознание, только минеральное сознание. великий успех отставших престолов Херувима Серафима. Видите? Видите, как трудно. Почти все человечество живет в царстве Аримана. Перекрыть все прошлое. Перекрыть все будущее. Нет пророков, нет ясновидящих, нет посвященных. Ну, какие-то исключения всегда существуют. Я говорю, массу, да? А тому человеку очень трудно разобраться в настоящем. А что такое настоящее? Настоящее – это сегодняшняя социальная жизнь. Сегодняшняя экономическая жизнь. Сегодняшняя политическая жизнь. И очень трудно разобраться во всем этом. И как только я начал конкретно говорить, начали уже выступать арманистские, мефистовские противостояния. Я так мыслю, я так переживаю. И уже потеряли чувство того, что это я говорю. Некоторым людям пришлось мне сказать такую фразу. Слушай, я могу тебе плохое посоветовать? Я могу ошибаться в этом вопросе? Не-не-не. Они понимают? Очень трудно, когда дело касается конкретного вопроса. Я не хочу с вами говорить более конкретно, потому что это... Я какие-то намеки уже сделал, потому что сказал, орудие, великое орудие, мефистофеля, это ложь. Узнаете, где ложь. Это душа сознательная должна разобраться в этом. Узнаете, где клевета. Трудно. Потому что надо преодолеть наивное сознание. А человек живет в наивном сознании. Это ариманический блок. Доминирует в человеческом сознании, ариманическое сознание. В чем? В наивной реальности. Ты принимаешь так, как есть. Вот ты видишь дерево. Вот дерево, что ли, смотрится в эту. Дерево, все. Вот я ощущаю ощупанную коробку. Все, вот я касаюсь. Наивная реальность в физическом мире, в эфирном, астральном и так далее. Да? Трудно очень. Я понимаю, что это очень трудно. Но человек должен догадываться, что из духовной науки идут правильные ориентации. И знаете, я так хочу сказать вам. Когда ваше сознание становится таким же острым, таким же сильным, таким же всепроникающим, как меч Михаила, тогда вам будет очень легко узнавать, где правда, где ложь, кто неправда и так далее. Где клевета, где ложь. Поэтому надо усилить наше сознание через, разумеется, 8 принципов, через духовную науку, чтобы мы немного хотя бы выбрать из космической, колоссальный хаос вокруг нас. Все прошлые земные инкарнации, все будущие земные инкарнации. От Серафимов идет искушение. Ты человек, пока еще не состоящий человек, ты кандидат стать человеком. Как нам выдержать все это искушение? Трудно, дорогие мои. Поэтому нам надо усиленно заниматься изучением истины, изучением святого, чтобы как-нибудь хотя бы через одно окошко взглянуть на настоящее. Трудно, дорогие мои. Я понимаю, что это очень. Но благодаря тому, что уже у нас существует мировоззрение Святого Духа, которое нас возвысит до Святого Духа, приближит нас ко Христу, это у нас уже есть. Поэтому мы можем воспринять Христа сейчас, благодаря Святому Духу в нас. Это колоссальное достижение добра. Разумеется, не только царство Аймана от первой иерархии и царство Люцифера от второй иерархии окружает нас. Нет, у нас есть и Святой Дух. Я с вами во все дни через Святой Дух. Он же принес Святой Дух нам, да? Поэтому я хочу сегодня подчеркнуть то, что самое великое, самое значительное, что мы имеем орудие против люциферического, против альманического, и создать гармонию прошлого с будущим. Это может только духовная наука. Почему? Потому что духовная наука проникает во все области. Будущее хочешь, пожалуйста, освещай духовную науку. До определенных пределов, а потом уже невозможно. Что происходит с Серафимом, для человека невозможно. И так далее. Одним словом, вот я коснулся очень больших масштабов, и человек должен постепенно это ошибиться. Потом говорят о докторе, великим обмудрителем. А дальше духовного мужества, постижения истины требует огромного мужества. И постепенно, постепенно мы это все преодолеем, если мы захотим, да? В чем заключается? Очень просто, изучайте духовную науку, и все встанет на место. Но без духовной науки, посмотрите, почему я обрешал эту великую космическую панораму. Посмотрите, в гуще мы находимся. Борьба Люцифера, борьба Альмана. Люцифер хочет только все прошлое, не хочет земной жизни. Альман хочет только земной жизни, не хочет все прошлое, только будущее. Как разобраться нам? Одним словом, у нас стоят великие перспективы, великая задача и огромная ответственность перед истиной, перед божественным откровением. И для меня самое главное, очень значительное мысль было то, что мы восприняли, мы должны переработать нашу плотикру и родить совершенно новое, рожденное от всех музыкальных произведений, нечто новое. Это будет только наш вклад, собственный вклад, индивидуальный вклад. Потому мы слушаем музыку, мы смотрим живопись, воспринимаем и так далее, да? Чтобы мы в будущем создали наши собственные отношения. Прекрасно! Не к Бетховену, а Бетховен преобразовывается в нас как нечто новое. Это великая задача, и в этом очень сильно звучит слова. Дела, которые я творю, а что он творит? Он открывает нам божественное богатство, царское искусство и так далее, да? Дела, которые я сотворил, изволь, дорогой мой, и ты должен мне все это сотворить. Ты должен стать откровением всех тех богатств, которые и я делаю. Ответственность перед великими людьми, перед архаями, перед духовной формой и так далее. Следующее, мы уже коснулись еще значительного, еще с другой стороны осветим все это, потому что мы изучаем духовную науку. В основном, разумеется, вот вы когда, вот здесь у нас, я конкретно предлагаю, что вот здесь у нас есть очень образованные, интеллектуально, хорошо мыслят, воспринимают и знают искусство, но не интересуются христологией. И не говори, что хочешь, только не о Христе. Их не интересует Христос. А наша задача во всем и везде разобраться, в чем заключается христология. Что мы живем и мы дышим благодаря Христу. И когда мы изучаем, дорогие мои, духовную науку, духовная наука нам дает возможность постепенно приближаться ко Христу. Христово сознание, Христово мир красоты, Христово мышление через Святой Дух. Только Святой Дух может приблизить нас к Спасителю нашему. Поэтому слова доктора, то слова Евангелия, я всегда помню, всегда хочу это сказать. Без меня ты ничего не можешь сделать. Когда Бог тебе говорит, неужели ты должен осознать, что без Христа ты хочешь что-либо сделать? Приближайся ко Христу. И это и самое главное. Поэтому слова Павла, я Христос во мне, конкретно это изучение духовной науки. И без духовной науки мы никогда не сможем создать в нашей душе Христово сознание. И я, но Христос во мне, это и самое главное. Конечная цель, а как познание, какая сложность поднимается. Первая задача. Мы должны воспринять все наше космическое прошлое. Это первая задача. Потом первая задача, потому что это уже в нас, в нашей плоти крови. Вся наша физическая конституция, это все наше космическое прошлое, наши инкарнации, наши все инкарнации, предсуществование до Земли, это все мы. Если мы это не можем воспринять, то о будущем как мы можем говорить, да? Первая задача, воспринять все наше космическое прошлое. Мы должны, почему доктор говорит, да? Мы должны немного коснуться космического воспоминания. Потому доктор говорит так часто, почти во всех лекциях. Древний Сатурн, древний Солнце, древний Сатурн, постепенно ошибает. Чувство восприятия. Я хочу один очень такой пример, личный пример привести вам. Когда мне было приблизительно 10 или 12 лет, мама повела меня к пианисту. Она закончила консерваторию, она была уже... Я маленький мальчик, мать повела, и сижу, и она начала играть. Играет. Ничего не понимаю. Слушаю, ничего не понимаю. О чем играет? Что играет? Потому что слух пока закрыт. Я о чем говорю? Нет восприятия. А когда мне было 21, это же уже не 10, это 21. На улице слышу музыку Шопена и до такой степени воспринимают это прекрасно. Я сейчас это вспоминаю. Так сложно, так трудно, когда приходит нечто новое, нечто высокое, достойное. Поэтому надо очень долго, очень долго слушать чистую симфонию Чайковского, пятую симфонию Чайковского, и потом задали, вот и он. Как прекрасен этот мир. Сейчас начинаю я это воспринимать. Нужно время и развитие. Я к чему говорю, что все развивается, дорогие мои. Когда один раз сказали, второй раз сказали, сотни, тысячу раз тебе говорят, что существует древний Сатурн, ты принял астральное тело, да, о том, что ты должен воспринять весь звездный мир, постепенно пробуждает у нас эту величайшую способность. Сразу ничего не получается. Поэтому, изучая духовную науку, мы осуществляем великие слова Павла, не я, Христос во мне. Все, очень не хочу утомить вас. Итак, многое сказал вам. Но все же хочу, дорогие мои, чтобы мы самостоятельно смогли разобраться, где шедевр, а где второстепенность. Когда вы сами, вот я потом говорю, в случае музыки ничего. Когда вы сами начинаете воспринимать вот эту удачную позицию, это не совсем, это совсем плохо, да?
Божественные существа развиваются от будущего к прошлому.
Это качество высших иерархий, они развиваются от будущего к прошлому до определенной степени. Не то, что не продолжают бесконечно, но до какой-то определенной степени проходит, потом возвращается обратно уже на другой уровень. Это в основном это дух Солнца и дух первого мира. Они развиваются из будущего к прошлому. Но это когда бесконечность, а не определенную границу. Знаешь, это как надо представить? Вот есть люди, которые развиваются от прошлого к будущему, да? Это человеческое сознание, это сознательное сообщение. Но есть сознание основическое пророческое, которому вся натура пророчества. Вот они идут к прошлому. Они воспринимают, что будет потом, что будет потом, что будет потом, да? Это развитие якобы назад, но это в сущности и развитие пророческих способностей. Они не просто воспринимают прошлое, но и доходят до конкретного переживания прошлого. И это и происходит через пророческое восприятие прошлого. Это сложный вопрос, это очень сложный вопрос. Хорошо.